Сожгла. Мне хотелось, чтобы у меня было больше времени подумать, пока солнце не пройдет весь свой долгий путь к закату. Мой разум задыхался от непомерного количества мыслей, которые ему предстояло осилить. Марго Ланаган. Черный сок. С восходом солнца они тронутся в путь. Свистун принял условия Перепела. Дети Омбры получат свободу, как только Перепел выполнит свое обещание и сдастся в плен дочери Змееглава. Было решено, что несколько разбойников, переодевшись в женское платье, замешаются в толпу матерей у ворот замка, а Сожирук поедет в Омбру вместе с Мо, чтобы Свистун не забывал, на чьей стороне огонь. Но в ворота замка Перепел въедет один. «Мэгги, не называй его так». До рассвета оставалось всего несколько часов. Черный принц, так и не сомкнувший глаз, сидел у костра с Баптистой и Сожируком, который, похоже, вообще не нуждался в сне с тех пор, как вернулся из царства мертвых. Рядом с ним, конечно, сидели Фарид и Роксана. А вот дочь Сожирука переселилась в замок. Виоланта послала за Брианной в тот самый день, когда Свистун публично объявил о своем договоре с Перепелом. Мо у костра не было. Он ушел спать. С ним была Реза. Как мог он спать в эту ночь? Силач сидел у входа в палатку, словно решив охранять Перепела до последней возможности. «Шла бы ты тоже спать, Мэгги», — посоветовал ей Мо напоследок, увидев, что она сидит под деревом в стороне от всех. Но Мэгги лишь покачала головой. Шел дождь, волосы у нее были мокрые, платье заволокло, но в палатке было не намного лучше, и ей не хотелось лежать там и слушать монотонный рассказ дождя о том, как Свистун доберется, наконец, до ее отца. «Мэгги!» Дори осел с ней рядом на мокрую траву. Волосы у него закручавились от дождя. «Ты тоже едешь в Омбру?» Мэгги кивнула. Фарид обернулся и посмотрел в их сторону. «Я проберусь в замок, как только твой отец въедет в ворота. Обещаю тебе. Сожирук тоже будет держаться неподалеку. Мы не дадим его в обиду, клянусь». «Не болтай чепухи!» Мэгги говорила резче, чем ей бы хотелось. «Вы ничего не сможете сделать. Свистун его убьет. Ты думаешь, раз я девочка, мне нужно рассказывать утешительные сказки? Я была с отцом во дворце ночи. Я стояла лицом к лицу со Змееглавом. Они убьют его». Дориа молчал. Он молчал так долго, что она пожалела о своей резкости. Но и пожалев о ней, она не нарушила молчание, а только ниже опустила голову, чтобы он не видел долго копошившихся слез, которые хлынули рекой от его слов. «Девочка», — подумает он, — «что с нее возьмешь? Плачет». Мэгги почувствовала легкое прикосновение к своим волосам. Дори гладил ее по голове, словно стряхивая капли дождя. «Свистун не станет его убивать. Он слишком боится Змееглава», — шепнул он. «Да, но отца он ненавидит. Ненависть может оказаться сильнее страха. А если его не убьет Свистун, это сделает Зяблик или сам Змееглав. Ему не выйти живым из этого замка». Как дрожат у нее руки, словно весь страх перебрался в кончики пальцев. Но Дорио так крепко взял их в свои, что они перестали дрожать. У него были сильные руки, хотя пальцы не намного длиннее, чем у Мэгги. А вот у Фарида пальцы длинные и тонкие. «Фарид рассказывал, что ты излечила своего отца, когда он был ранен. Он говорит, ты сделала это словами». «Да. Но сейчас у нее нет слов. Слова». «Что с тобой?» Дория выпустил руки Мэгги и вопросительно взглянул на нее. Фарид все еще смотрел в их сторону, но Мэгги не обращала на него внимания. «Спасибо». Она поцеловала Дория в щеку и торопливо встала. Он, конечно, не понял, за что она его благодарит. Слова? Слова Орфея? Как она могла забыть? Мэгги бежала по мокрой траве к палатке, где спали родители. «Мо страшно рассердится», — думала она. «Но зато он будет жить. Ей ведь уже случалось давать новый поворот этой истории. Пришло время для нового вмешательства, и пусть история из-за этого кончится не так, как хочет Мо, придется Черному принцу завершать рассказ в одиночку. Он уж найдет способ все исправить, даже без Перепела, потому что Перепелу пора уходить, пока вместе с ним не погиб ее отец. Силач задремал. Голова его опустилась на грудь. Мэгги, проходя мимо, слышала легкое похрапывание. Реза не спала. Она плакала. «Мне нужно с тобой поговорить», — прошептала Мэгги. «Выйди на минутку, пожалуйста». Мо крепко спал. Реза взглянула в его спящее лицо и вышла из палатки. Они с Мэгги все еще почти не разговаривали друг с другом. Ведь теперь Мэгги собиралась сделать то самое, ради чего ее мать тайком ездила в Омбру. «Если ты о завтрашнем дне...» — Реза взяла дочь за руку. «Не говори никому, но я тоже поеду в Омбру, хотя твой отец велел мне оставаться здесь. Я хочу быть рядом с ним, когда он поедет в замок». «Он не поедет в замок». Дождь падал с пожелтевших листьев, как будто деревья плакали, и Мэгги хотелось оказаться в саду у Элеонор. Там шум дождя звучал мирно, убаюкивающе, а здесь, в его шелесте, слышались опасность и гибель. «Я прочту те слова». Сожрук обернулся к ним, и на мгновение Мэгги испугалась, что он прочтет ее планы по лицу и расскажет Мо. Но Сожрук отвернулся и поцеловал Роксану в черные волосы. «Какие слова?» Реза с недоумением посмотрела на нее. «Слова, которые написал тебе Орфей. Слова, из-за которых Мо чуть не погиб», — добавила она про себя. «А теперь они спасут ему жизнь». Реза оглянулась на палатку, где спал Мо. «У меня их нет», — сказала она. «Я сожгла их, когда твой отец исчез». «Нет». «Они бы его все равно не спасли». Из мокрой крапивы высунулся стеклянный человечек, бледно-зеленый, как все его лесные собратья. Он чихнул и в страхе метнулся прочь, заметив Мэгги и Резу. Мать обняла Мэгги за плечи. «Он не собирался идти с нами, Мэгги. Он попросил Орфея вернуть Келлионор только нас с тобой. Твой отец хотел остаться. Он и сейчас этого хочет. И ни ты, ни я не можем принудить его вернуться. Он нам этого никогда не простит». Реза хотела погладить дочь по мокрым волосам, но Мэгги сбросила ее руку. «Не может быть! Она лжет! Мо ни за что не остался бы здесь без жены и дочери! Или... может быть, он и прав. Может быть, все кончится хорошо», — тихо сказала мать. «И мы когда-нибудь расскажем, Элеонор, как твой отец спас детей Омбры». Но в голосе Резы звучало меньше надежды, чем в ее словах. «Перепел», — прошептала она, взглянув на мужчину костра. «Знаешь, какой первый подарок сделал мне твой отец? Закладку из перьев перепела. Странно, правда?» Мэгги не ответила. Реза еще раз погладила ее по мокрому лицу и вернулась в палатку. «Сожгла». Было еще темно, но несколько фей, намерзшихся в гнездах, уже начали свой танец. Скоро Мо отправится в Омбру, и ничто уже не сможет его удержать. Ничто. Баптиста сидел один между корней большого дуба, на который по ночам забирались часовые, потому что оттуда открывался вид до самой Омбры. Он шил маску. Мэгги увидела у него на коленях бурые перья и догадалась, кому она предназначается. «Баптиста!» — окликнула Мэгги, садясь рядом с ним. Земля была холодная и влажная, но мох между корнями мягко пружинил, как диванные подушки в доме Элеонор. Он сочувственно улыбнулся ей. Его взгляд ободрял даже больше, чем руки Дори. «А, дочь Перепела», — сказал он тем голосом, который силач называл рыночным голосом Баптисты. «Что за прекрасное зрелище в столь поздний час? Я шил твоему отцу отличный потайной карман для острого ножа. Чем еще может бедный комедиант облегчить твою кручину?» Мэгги попыталась улыбнуться. Ей так надоело плакать. «Ты не мог бы спеть мне песню? Из тех, что чернильный шелкопряд написал о перепеле. Самую лучшую, какую ты знаешь. полную бодрости и...
«И надежды?» — Баптиста улыбнулся. «Да, я и сам хотел спеть что-нибудь такое. Хотя...» — он заговорщически понизил голос. «Твой отец не любит, когда эти песни поют в его присутствии. Но я спою тихо, чтобы его не разбудить. Что же нам выбрать в эту мрачную ночь?» Он задумчиво провел рукой по почти готовой маске. «А, знаю!» И Баптиста тихо запел. «Берегись, свистун, твой конец настал, погляди, как змей извивается, как силушка его кончается, перепел силу его забрал, перепел его меч не берет, и пес не чует, и стрела не имет, где его ни ищи, он уже не там, до него вовек не добраться вам». Да, это те самые слова. Мэгги попросила Баптисту спеть еще раз и еще, пока не выучила песню наизусть. А потом она села в сторонке под деревом, выбрав место, куда падал свет от костра, и записала песню в блокнот, который когда-то переплел ей Мо. Давным-давно, в другой жизни, после ссоры, такой странной на сегодняшний взгляд, после всего, что произошло. «Мэгги, так ты совсем потеряешься в этом чернильном мире». Это ведь он ей тогда сказал. А теперь сам не хочет уходить из этого мира. Хочет остаться здесь, даже без нее. Черные буквы на белой бумаге. Она так давно не читала вслух. Когда это было в последний раз? Когда она вычитала сюда Орфея? Не думай об этом, Мэгги. Лучше вспомни о Дворце Ночи и о тех словах, что помогли Моне умереть от раны. «Берегись, свистун». «Твой конец настал». Да, она не утратила своего умения. Мэгги чувствовала, как слова у нее на языке обретают вес, как они вплетаются в мир вокруг нее. «Погляди, как змей извивается, как силушка его кончается, перепел силу его забрал». Она отсылала эти слова к спящему Мо, ковала из них панцирь, неуязвимый даже для свистуна и его мрачного хозяина. Перепел. Его меч не берет, и пес не чует, и стрела не имет. Где его ни ищи, он уже не там, до него вовек не добраться вам. Мэгги читала песню Финолео снова и снова, до самого рассвета.